Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль и палестинское движение «Хамас», контролирующее сектор Газа, прекратить боевые действия. Как Израиль, так и «Хамас» должны прекратить насилие и немедленно объявить о прекращении огня, заявил он в ходе пресс-конференции. Пан Ги Мун подчеркнул, что крайне обеспокоен эскалацией насилия в районе сектора Газа. Армейское руководство Израиля объявило, что танковые части, сосредоточенные в границе с Газой, находятся в полной боевой готовности. Эхуд Барак проводит совещание, на котором будет принято решение, проводить ли на данном этапе наземную операцию. Министр обороны заявил, что если ракетные обстрелы не прекратятся навсегда, то танки войдут в Газу. Есть ли шанс на скорое ближневосточное урегулирование? Об этом говорим с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
Как вы считаете, стал ли вот неожиданностью для руководства ХАМАС последние действия Израиля?
Ну, шансов на ближневосточное регулирование не только скорое, но и какое бы то ни было, безусловно, нет, потому что, идя по дороге, которая ведет в никуда, вы никуда и не придете. А последние 60 лет все это превратило в некое великое реалити-шоу мирового политического бомонда и мирового масс-медийного истеблишмента, потому что вообще показывать картинку с поле боя гораздо удобнее, если вы в получасе езды от теплого, комфортабельного отеля, тель-авивского или иерусалимского, чем если вам надо ехать в пустыне, горы и джунгли, куда-нибудь в Конго, в Сомали, в Судан или в Афганистан. Поэтому никакого урегулирования не будет просто потому, что в нем не заинтересованы ни те, кто инвестирует достаточно большие средства. Сегодня это в первую очередь Иран в палестинский анклав Газы. Удивительно, суннитское сообщество финансируется шиитским государством. Не, собственно говоря, те, кто затаптывает миллиардами долларов и затапливает буквально физически всю эту ситуацию. Потом эти деньги делятся и инвестируются опять в террор. А что касается руководства ХАМАСа, со стратегической точки зрения, разумеется, нет. ХАМАС прекрасно понимал, обстреливая или давая возможность обстреливать группировкам, которые это делали отдельно от ХАМАСа, израильскую территорию, сначала единичными ракетами, потом десятками ракет в день, а потом уже небольшими сотнями ракет в день, расширяя радиус обстрела. Потому что когда ракета падает в пригородах города Ашдод, это вот сидя в Москве, мы не очень понимаем, что это такое. А для израильтян это 3/4 грузопотока внешнего идет через Ашдодский порт. Это металлургический завод со сталеплавильными печами, это химический комбинат. Это значит, что радиус поражения минимум 500 000 израильтян. И вот такие вещи уже не проходят. Более того, собственно говоря, ХАМАС на это шел. Другое дело, что он на это шел не для того, чтобы это была операция проведена вот сейчас. Были выстроены платформы подземные, в том числе, для серьезнейшего удара по Израилю. Так же, как и у Хизбаллы на Северном фронте. Для того, чтобы в нужный момент, например, когда напрягутся отношения Израиля с Ираном до предвоенного состояния, а все это вот буквально, опять же, должно решаться в ближайший месяц-полтора, учитывая скорость, которой Иран продвигается к ядерному оружию, вот в этот момент с двух сторон Израиль был взят в клещи, по нему ударили и захватили ракетный обстрел просто всю территорию Израиля. Что, безусловно, парализовало бы эту страну. Удивительным образом, после провала Второй Ливанской войны, или Первой Ирано-Израильской войны, которую Хизбалла вела просто по доверенности от Ирана, похоже, израильская армия, разведка начали действовать всерьез. Это, безусловно, не контртеррористическая операция, это война. И война с противником, которого израильтяне оценивают очень серьезно. Это было, безусловно, для ХАМАСа сюрпризом.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», член Общественной палаты Российской Федерации, сожалеет, что ХАМАС не внял предупреждением.
Аббас предупреждал ХАМАС, чтобы они остановились, чтобы они перестали запускать эти ракеты, что это плохо кончится. И это предупреждали не только израильтяне, а предупреждал глава палестинской автономии. И они не останавливались, они просто как с цепи сорвались. просто себе, они как будто идут на это, как будто бы им это вот нравится. Их же не волнует смерть, они же смерти не боятся. Они считают, что это, наоборот, большой подарок за правое дело. Что сейчас делать? Не знаю, мне кажется, все-таки сейчас надо остановиться. Они понимают только язык силы, но, тем не менее, надо остановиться и искать возможности с помощью мирового сообщества, искать возможности для срочнейших переговоров. Иначе это все ужасно катастрофически кончится. Во-первых, они объявят интифаду, во-вторых, начнется опять самосожжение и все вот эти дела. И страшно подумать, что, может быть, это, в общем, на грани войны. Но войны именно с Хамасом. Но подстрекаемые они, конечно, Ираном. Я в этом не сомневаюсь ни одной секунды.
Ну, Алла Ефремовна говорит правильные, замечательные слова, не имеющие отношения к действительности, потому что переговоры в свое время, в 30-е годы, до Холокоста, с теми, кто тогда занимался еврейским вопросом, велись, и велись достаточно много. Помнится, из всех стран мира беженцев из Германии согласилась брать одна Доминиканская республика, это кончилось 6 миллионами убитых, из них 1 миллион был детей. Поскольку, в отличие от очень многих из тех, кто живет в других странах, в Израиле об этом хорошо помнят, никаких переговоров до уничтожения хамасовской инфраструктуры не будет. Пропасть не переходит в 2 шага. Это путь в никуда. Заклинания миротворцев, дипломатов и всех остальных замечательных мирных, пацифистских или симпатизирующих всем на свете людей. Здесь очень хорошо, когда начинают говорить пушки, все остальные, включая общественных деятелей, могут помолчать. И это, безусловно, относится и к нам, сидящим в России, к американцам и к европейцам. Там началась война. Ее ждали, ее не хотели. Предупреждал не только Абу Мазен, предупреждал Мубарак. Предупреждали, ну, как в старом анекдоте про 10-30-е китайское предупреждение, когда говорили, если вы не прекратите ракетные обстрелы, мы вас будем бомбить. Ну, все считали, что этого не будет, что Израиль – это такая мягкая котлета, которая уже окончательно согнулась под мировым общественным мнением, которая вообще играет удивительно деструктивную роль в палестинской ситуации. Оказалось, что это не так.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Напомню, что о том, утрачен ли шанс на скорое ближневосточное урегулирование, мы говорим с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. Ирина Звигельская, вице-президент Российского центра стратегических и международных исследований, осознает безвыходность ситуации.
С одной стороны, Хамас не признает тот политический процесс, который велся, не признает те соглашения, которые были заключены. Хамас пришел в результате выборов, и его легитимность тоже не признается, хотя выборы были проведены, и все это признают. Но самое главное, как мне кажется, заключается в том, что и идейно, и политически Хамас слишком отличается от лидеров Фатха, которые, собственно, и ведут переговоры с Израилем. И вот эти самые отличия, с одной стороны, не дают ему принять ту же линию на политическое урегулирование, а с другой стороны его автоматически маргинализуют. При любом урегулировании, так сказать, Хамас как бы не принимается во внимание. И мне кажется, что вот эта ситуация в целом, ну плюс блокада Газа, которую мы знаем и так далее, она заставляет их все время тянуть одеяло на себя, все время демонстрировать, что вот они есть, что они самые последовательные борцы и так далее и тому подобное. И надо сказать, что сторонники у них есть. Это безусловно не только в Газе, но и на Западном берегу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в районе сектора Газа обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.
Ну, знаете, каждый раз, когда я слушаю интеллигентных российских и нероссийских профессоров, я вспоминаю старую немецкую поговорку «10 тысяч профессоров, о, отечество, ты погибло». Страны живут не по теориям, И армии воюют, опять же, не исходя из идеи о том, как бы правильно вести себя должны они были. Но исходя из того, что на вас напали, вы должны остановить нападение. С вами воюют, вы должны разгромить противника. Не ударить его по левой щеке и с интересом, отступив в сторону, посмотреть. А может быть, он уже понял, что он был неправ. А вы или победите, или вас не будут. Никого не волнует, в результате выборов или вне результата выборов пришли к власти те, кто вас обстреливает ракетами. Мало ли кто приходит к власти в результате выборов. Ну и Саакашвили пришел к власти в результате выборов. Что дальше? Ну и Гитлер, извините уж, пришел к власти в результате выборов при всей несопоставимости масштабности этих фигур. Гитлер построил в Германии хорошие дороги, создал серьезный авто- и авиапром. Да, но тем не менее, ну, пришел он в результате выборов. Воевать не надо с соседями. Ракетами не надо обстреливать соседей. Тогда вас не будут бомбить. Что касается процесса, никакого политического процесса нет. Израильтяне не признают то, что провалился этот политический процесс, просто потому, что тогда организаторов его надо сажать в тюрьму. И тогда из Нобелевского лауреата и президента государства Израиль, человек, который нарушил израильское законодательство, начав процесс осло, Шимон Перес, должен превратиться либо в заключенного, либо просто покинуть президентский дворец, будучи уволенным. Это будет уже третий президент Израиля, который покинет президентский дворец до срока. Поверьте, ему этого не хочется. И суды Израиля, пока этот процесс политический, отказываются пока принимать иски жертв террора. А вот в тот момент, как станет окончательно ясно, что он провалился, провалился-то он давно. Но весь нынешний левый истеблишмент и центристский истеблишмент должен будет как минимум покинуть свои посты, кому же это нравится. Но в ситуации непрерывных обстрелов, провалов системы безопасности, перед выборами, которые в начале февраля, израильское руководство просто не может сделать ничего иного, как или провалиться, уйти с позором и быть похороненным в политическом поле, или обеспечить безопасность израильского населения. Они уже дали возможность Хамасу сформировать укрепрайон, завести оборудование, оружие, установки соответствующие, боеприпасы. Они уже все это сделали. Уже приходится воевать там не так, как в 56-м или 67-м году. Уже приходится, на самом деле, идти на сложнейшую, тяжелейшую военную операцию. Но при этом Хамас ведь имел все возможности пойти на переговоры. И если бы он на них пошел, уверяю вас, израильское руководство совершенно спокойно говорило бы с Хамасом, как оно с ним, кстати говоря, и говорило. Вы пришли к власти, у вас есть соседи, вы с этими соседями или хотите жить рядом на любых условиях, или нет. Если нет, а в случае с Хамасом это так, потому что, как и в случае с Хизбаллой в Ливане, просто потому что сегодня это иранский плацдарм. Это реально не арабо-израильская война, не палестино-израильская война и не палестино-еврейская война. Это ирано-израильская война. Именно поэтому президентский дворец в Каире очень жестко высказался по поводу Хамаса. Именно поэтому саудовская газета «Аль-Шарк Аль-Усад» выпустила мощную редакционную статью, в которой ничего хорошего, естественно, про израильтян не сказала, но про Хамас она сказала все, что она думала в качестве агентов Ирана и предателей дела арабского народа. Это беспрецедентно, но кроме Сирии сегодня арабские правительства понимают, что Израиль сражается за их интересы против общего врага. Это уникальная ситуация, но она такова.
Александр Осовцов, бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса, одобряет решительность израильтян.
Причина конфликта, безусловно, в том, что Хамас и все ему подобные организации существуют лишь поскольку осуществляют террористическую деятельность. Ну, так же, как Аль-Каида, так же, как когда-то структуры, возглавлявшиеся покойным Басаевым уже, по крайней мере, в последнем этапе его жизни. Их, если лишить террористической активности, то тогда они исчезнут. Их никто не будет поддерживать, тем более финансировать. И, естественно, что ни одно государство, против которого они этот террор осуществляют, не может с этим мириться. В нынешней конкретной ситуации весь вопрос в том, насколько израильтяне готовы к решительным жестким действиям, следовательно, в том числе включая жертвы собственной страны. Если готовы так же, как в Ливане 2 года назад, то, скорее всего, опять ничего не получится. Конечно, все это сильно зависит от того, насколько само начало операции было предопределено скорыми в феврале выборами в Израиле.
Ну, не соглашусь с Александром Аврамовичем вот в одном пункте. Аль-Каида, Аль-Каида, а вот такие организации, как Хизбалла, как Хамас, как справедливо говорит российский МИД, это далеко не только террористические организации, хотя, конечно, террористические, ситуация гораздо хуже. Эти террористические организации уже действительно стали политическими движениями, политической силой, военной силой и государственно образующей силой. Потому что это еще большой вопрос, кто в Ливане больше государства, государство или Хизбалла. Это большой вопрос, кто в Палестине больше государства. Администрация Абу Мазена, симпатичнейшего и вполне интеллигентного человека, который хочет как лучше. Или Хамас, который, да, жесткими, да, военными методами, но при этом не просто взял власть, а на самом деле организует некоторую хозяйственную деятельность на захваченной территории достаточно успешно. Проблема в том, что, безусловно, эти структуры квазигосударственные, распространяющиеся сегодня в исламском мире и заменяющие собой государство, мы еще посмотрим, что будет в Египте, не дай бог, после Мубарака, они сегодня, безусловно, настроены на жесткую военную конфронтацию с соседями. Потому что есть проблемы, такие же, как были у Арафата перед второй интифадой. Зачем отвечать за канализацию, социальную сферу, медицину, образование, если можно просто сказать, во всем виноват враг, создать некую мобилизационную экономику, в некоторой полуистерии. Ну, вспомним предвоенные 30-е годы в Европе, да, когда такие вещи проходили вполне близко к нам периферии. А затем еще и успешно или не очень успешно воевать и с местными конкурентами, как и в Ливане, и в Палестине, и тут очень успешно, и с соседями Египтом, Иорданией, Израилем, ну, тут существенно хуже, особенно в случае с Израилем. Что касается сегодняшней ситуации, Израиль готов воевать. Безусловно, ситуация выборов давит на израильское руководство. И если бы эта ситуация выборов, скажу грустную вещь, на них не давила, то, скорее всего, никакой военной операции бы не было, потому что предсказывали несколько месяцев назад, что министр обороны Эуд Барак, тот самый человек, который отвечает за абсолютно провальный вывод войск из Ливана, это он их вывел, создав плацдарм для Хизбаллы, он начнет военную операцию, которой давным-давно все было готово. Не потому, что пора, а потому что его рейтинг и рейтинг его партии скатится то ли до 10, то ли до 8 мандатов. Сегодня он их практически удвоил. И вот в этот момент, ну, так получается, такова политика. Израильское руководство пойдет на то, что в противном случае во времена там, Бен-Гуриона, наверное, оно бы пошло из соображений реальной безопасности, стратегических необходимых вещей. Ну, что делать в сегодняшнем израильском политическом истеблишменте? То, что когда-то называлось Айдыши Коп, еврейская глава, отсутствует на плечах у руководителя государства полностью. Последняя была, наверное, у Бен-Гуриона и генералов его поколения. Тем не менее, что бы ни послужило причиной военной операции, она проводится. И знаете, что смешно в Израиле сегодня? Очень часто цитируют Путина. То самое место, куда надо вести террористов, чтобы их мочить. Это очень недемократично, а израильтянам понравилось. Популярнейшая шутка, которая почти не шутка, чтобы решить проблему урегулирования, надо за любые деньги или любой ценой импортировать в Израиль Рамзана Кадырова, назначив президентом Палестины, и пусть за год-два все построит. То есть дошло до этого, о ком политическом уж процессе мы говорим. Либерман говорит об этом открыто, и он не шутит.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Знаете, сначала маленькая немножечко поправочка в отношении Переса. Дело в том, что инициатором освобождения сектора Газа был не Перес, а покойный Шарон. Перес был против. А теперь главное. Понимаете, дело в чем? Раньше, когда подобные действия начинались против Израиля, то американцы не просто говорили, ребята, прекратите. Американцы принимали активные военные действия и запрещали Израилю вмешиваться в эти дела и вскоре после этого все эти бомбардировки кончались. Куда сейчас делось международное влияние? Куда они смотрели, когда вооружался Хамас? Куда они смотрят, как вот-вот в Иране скоро будет атомная бомба?
Ну, честно вам признаю, что не говорил о том, что Перес был организатором Интанкута, вывода поселения и армии из Газа, говорил о том, что Перес стоял у истоков мирного процесса, процесса Осло. Хотя по поводу того, что Шарон сделал в 2005 году, уверяю вас, что его партнер по коалиции Шимон Перес был, может, и против, но, тем не менее, активнейшим образом способствовал процессу. А куда смотрят международное сообщество и американцы? Простите, кто такое международное сообщество? Те, ну, почти 30 тысяч, 29 примерно тысяч чиновников Организации Объединенных Наций, которые работают в агентстве БАПОРУ, агентстве, занимающемся палестинскими беженцами, и гораздо больше, чем всех, кто занимается всеми остальными беженцами. Бюджета у них существенно больше. Или те тысячи дипломатов, журналистов, профессоров, экспертов, которые строят на этом десятки лет карьеры, которые делят бюджеты в миллиарды долларов ежегодно. Ну, куда смотрели те, кто что? Разоружил бы Хамас? А кто кого разоружил? Что кто может сделать на Ближнем Востоке в рамках международного сообщества? Что кого-нибудь когда-нибудь разоружили миротворцы Организации Объединенных Наций, которые успешно работают на более или менее спокойном Кипре, а вот в Судане, в Сомали, я уж не говорю об африканских войнах и геноцидах, на ситуации того же самого конфликта вокруг Ближнего Востока демонстрируют абсолютную инфантильность и желание единственно получать достаточно крупные зарплаты, которые складываются в сотни миллионов долларов ежегодно, при том, что они никогда никого ни от чего не спасли, не защитили, никого не разоружили. Что кого-то разоружили миротворцы в Ливане, они близко подошли к Хизбалле, несмотря на резолюции Организации Объединенных Наций. Это очень интересные бумаги, но эти резолюции не стоят той бумаги, на которой они написаны. И поскольку все, кого это касается, включая Хамас, это прекрасно понимают, то они делают то, что хотят. А потом с этим приходится разбираться вооруженным путем.
Напомню, что сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль и палестинское движение Хамас, контролирующий сектор Газа, прекратить боевые действия. Об этом передает агентство «Интерфакс». Как Израиль, так и Хамас должны прекратить насилие и немедленно объявить о прекращении огня, заявил он в ходе пресс-конференции. Пан Ги Мун подчеркнул, что крайне обеспокоен эскалацией насилия в районе сектора Газа. Тем временем армейское руководство Израиля объявило, что танковые части, сосредоточенные у границы с Газой, находятся в полной боевой готовности. Эхуд Барак проводит совещание, на котором будет принято решение, проводить ли на данном этапе наземную операцию. Министр обороны заявил, что если ракетные обстрелы не прекратятся навсегда, то танки войдут в Газу. О том, есть ли шанс на скорое ближневосточное регулирование, мы беседуем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Израильская авиация нанесла в понедельник новые удары по объектам группировки «Хамас» в секторе Газа. По данным ООН, общее число погибших за три дня достигло 320 человек. Среди убитых, по тем же данным, 62 гражданских лица. Боевики Хамаса не прекращают ракетные обстрелы Израиля. В понедельник в городе Ашдод были тяжело ранены два человека. Ранее жертвами обстрела стали два израильтянина. В Ульяновске правоохранительными органами задержан глава регионального отделения Российского народно-демократического союза Александр Брагин. Представитель руководства РНДС сообщила, что это произошло после появления на сайте партии статьи Брагина о социально-экономическом положении в Ульяновской области. В Грозном прошел новый митинг против досрочного освобождения Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Митингующие приняли обращение к Верховному суду России с просьбой проверить законность решения об освобождении Буданова, принятого на прошлой неделе судом в Димитровграде. В Москве суд приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. По версии следствия, летом прошлого года Большаков сломал руку подполковнику милиции при разгоне санкционированной акции в защиту жителей Южного Бутова. На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской объявлен перерыв до 11 января. В Иране в результате нападения группы суннитских боевиков погибли 4 сотрудника сил безопасности. Президент Сомали Абдулла Юсуф Ахмед объявил об уходе в отставку.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в районе сектора Газа обсуждаем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находится в нашей студии. Лидер международного евразийского движения Александр Дугин считает конфликт неразрешимым.
Конфликт между Израилем и палестинцами имеет, ну я бы сказал, эсхатологический характер, принципиальный характер. Израильская сторона уверена, что имеет божественные права на эту территорию, так же, как и древние предки евреи, которые пришли на эту землю, уничтожили находящихся на ней филистимлян. И требовать о том, чтобы евреи отказались от такого отношения к жизни, это, на мой взгляд, малореалистично, поскольку это составляет часть их идентичности. Но точно так же довольно сложно представить себе, что арабский мир и палестинцы вдруг признают это право сильного, право воли, право агрессии, которое подкрепляется у израильтян еще и эсхатологическими, и мессианскими чаяниями. Очень сложно себе представить, что арабы это примут как должное, соответственно, опустят руки. Поэтому мы, на мой взгляд, имеем дело с таким конфликтом двух фундаментально эсхатологических, религиозных, этнических, телеологических философий истории, идентичностей, которые переходят из пассивного конфликта в активный, наоборот.
Ну, сказать чушь собачья было бы невежливо, не сказать трудно. Проблема в том, что господин Дугин не знает две вещи. Вот все остальные он точно знает и говорит, это правильно, две вещи он не знает. Он ничего не знает про арабов, ничего не знает про евреев. А во всем остальном он, конечно, прав. Нет никаких проблем решить этот конфликт, уже понятно, как его решить, и много раз были разные вариации, как его решить. Просто его надо решать, то, что называется, по-простому, по-ближневосточному. Есть сила, закон и порядок устанавливаются ей, так, как она это устанавливает. Те, кто рядом с этой силой, совершенно неважно, это Иран, или это Сирия, или это Израиль, или это Египет, они получают свои права, получают свое место под солнцем, получают свое жизненное пространство в рамках того, как они живут. И получают возможность абсолютно замечательно себя проявить там, где они могут себя проявить. Поэтому в израильской армии служат мусульмане, друзы, бедуины, поэтому служат добровольцами христиане. Никого не волнует, что друзы являются элитой команды спецчастей и пограничных частей, МАГАФ. Они, безусловно, мусульмане. И те палестинцы, которые это понимают, прорываются в эту самую израильскую армию. Вот надысь, девушка мусульманская, палестинская, там умудрилась прорваться в элитную часть спасателей. Хотя, безусловно, советская, социалистическая, национальная политика государства Израиль очень мешает этой интеграции. А с другой стороны, некие левосоциалистические, троцкистские, какие угодно, иллюзии по поводу того, как правильно должны устраиваться национальные отношения, которые в Израиле там живее всех живых, там, где уже никогда этого и нигде нет, а вот в Израиле это все есть, как у нас было в 20-е годы, все эксперименты. Если бы они жили на нашей территории, у нас было бы так же самозапутано. Они тоже мешают этой интеграции, потому что есть разные иллюзии левых, в первую очередь левых израильских, которые просто не дают арабам интегрироваться в израильский социум не на правах там, борцов за собственную свободу. Удивительно, но это действительно проблема, которую придется, конечно, решать. Ее решить можно. Все мои палестинские коллеги, друзья, у меня их довольно много и в Газе, и на Западном берегу, с горящими глазами и с удовольствием интегрировались бы в Израиль, если бы раздали израильские паспорта, шли бы в израильскую армию, или создали бы единое государство, если бы им давали такие такие возможности. Или построили, если бы им уж не хотели бы, под израильтянами вместе государство, которое бы замечательно жило, используя торговые возможности, промышленные. Но при этом, если вы привозите руководителя террористической группировки, великого революционера Ясера Арафата и большую бригаду революционеров из Туниса, Алжира и откуда угодно, которые набрались вокруг него, и хотите на базе этих борцов за революцию создать государство, то вот так не бывает. Просто не бывает. И все, что происходит сейчас, включая, кстати, проблему с Хамасом, это, безусловно, не проблема арабо-израильских отношений. Про эсхатологию вообще не говорю. Это тихий бред, о котором говорить не готов. Это проблема того, что у одной стороны, у израильской, отсутствует жесткая, ясная, долгая политическая воля и умение послать подальше мировое сообщество, которое... много крови попортило и израильтянам, и палестинцам, и которые готовы за право палестинцев бороться до последнего палестинца. Что же касается арабского мира, для них палестинцы – это головная боль. Они это окончательно поняли, скинули на Израиль все проблемы, связанные с палестинцами, включая зачистку Газы, и очень этим удовлетворены.
А удивляет ли вас пассивность кремлевской дипломатии? Мы привыкли, что вот она как член Ближневосточного квартета, а сейчас даже невнятная такая пропагандистская позиция вот на официальных телеканалах.
Вы знаете, пассивность кремлевской дипломатии меня радует, потому что она показывает разумность кремлевской дипломатии. Чего ради вам активничать на минном поле, прыгать из стороны в сторону и весело задирать колени? Вы же взорветесь. Вы тихо-тихо, если вы понимаете, что это минное поле, а похоже, что те, кто занимается у нас внешней политикой, все-таки хорошо это понимают, должны отойти в уголок и с интересом посмотреть на сумасшедших, которые по этому полю бегают, то размахивая дорожной картой, то говоря, как европейцы, о каких-то безумных деньгах, которые вот-вот они вкачают. Ну, в конце концов, ну пусть эти люди из Парижа, Нью-Йорка, Вашингтона, Лондона, Берлина... несут всю полноту ответственности за все эти глупости, которые международная дипломатия сегодня там делает. Надо сказать, что для России это чемодан без ручки. Нам его нести тяжело, бросить жалко. Может, эту палестинскую проблему столько вбили сил, времени, нервов. У нас целый отдел МИДа занимается ближневосточным регулированием. Нам его что, распустить, что ли? Людей безработными сделать? С другой стороны, это дает повод поговорить. С американцами, европейцами, арабами, о разных интересных вещах, в том числе о других вещах. Но поскольку выигрывать там нечего, то, слава богу, мы пассивны, и мы спокойно пропускаем вперед активистов. Пусть они активничают.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», констатирует бессилие Кремля в сложившейся ситуации.
Я не думаю, что Россия может что-то сделать в нынешнем конфликте. У России нет рычагов воздействия на Израиль, и у России нет способов как-то повлиять на движение «Хамас». Те контакты, которые были 2 года назад и 1.5 года назад, они скорее продемонстрировали, что никакого реального влияния Россия на Хамас не имеет. Я думаю, что единственная страна, которая способна сейчас повлиять на ход событий, это Соединенные Штаты. Если бы Соединенные Штаты оказали серьезное давление на Израиль с целью принудить его к прекращению боевой операции, тогда это могло бы иметь какой-то результат. Но, судя по всему, этого сделано не будет. Позиция Соединенных Штатов понятна. Ответственность возложена на Хамас. А это означает, что ожидать какой-то развязки под внешним давлением не приходится.
Абсолютно согласен, как и практически всегда с господином Лукьяновым, по той простой причине, что операция была согласована. Она была согласована с Вашингтоном, она была согласована, уж извините, с арабскими столицами. Я не думаю, что она была большим сюрпризом для президента Палестины, который, безусловно, скорбит и правильно и искренне скорбит по поводу жертв среди мирного населения. Но все, что касается Хамаса, высказал более чем ясно. Если он там на белом коне въедет потом в Газу спасать, на условном белом коне, палестинский народ от последствий безумия хамасовского руководства, как честно говорятся сегодня слова в Рамале, то ему-то в чем проблема? Скажу вам больше, в арабских столицах, еще раз повторяю это и раз за разом утверждаю, прекрасно знали о том, что будет происходить, предупреждали Хамас о том, что это будет происходить, никаких сентиментов по поводу Хамаса не питают и высказывают это абсолютно откровенно. А что по этому поводу думает арабская улица, это ее проблемы.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу поздравить коллектив «Радио Свобода» с праздниками, пожелать ему всех благ, да?
Спасибо.
А слушателям «Радио Свобода» чистого эфира. У меня к гостю Владимира два вопроса. Первое. Вот сейчас мировые цены на нефть резко понизились, да? В условиях мирового финансового кризиса естественного взлета цен на нефть долго не предвидится, да? Вот. Насколько заинтересованы нефтедобывающие страны путем раздувания израильско-палестинского конфликта попытаться поднять цены вот таким неестественным путем, да? И второй вопрос. После шестидневной войны, да, сектор Газа оказался под оккупацией Израиля, да? Вот насколько сейчас велика вероятность, что Израилю настолько надоели все эти провокации, что он снова оккупирует сектор Газа?
Ой, тяжело вздохнул. Во-первых, цены на нефть на Ближнем Востоке из-за войн всегда растут, и это как раз для Ближнего Востока естественный путь повышения цен на нефть. И цены на нефть сейчас растут. Говорили, что чуть ли не о 12% повышении средневзвешенных цен на нефть из-за ситуации. А если уж ситуация в Газе так влияет, то представим себе, что будет, если Израиль и Иран друг с другом столкнутся. И как замечательно это будет для бюджетов нефтедобывающих стран, в том числе и российского. Что касается оккупации, вы знаете, тут ведь смешная вещь. Когда в Газе я говорю говорил до того, как туда к власти пришел Хамас, бывал довольно часто, с людьми, которые в этой Газе прожили всю жизнь. Так ведь Газа под оккупацией была всегда. Она перестала находиться под оккупацией только в 2005 году, когда Шарон провел этот надкут, вывел поселенцев и вывел войска. Потому что Египет-то ее оккупировал. И более того, Египет, в отличие от западного берега Иорданского, не присоединил к себе Газу. Она мирно там с 1948-1949 года и до 1967-го, в общем-то, те же 19 лет, сидела под египетской оккупацией. И этот режим оккупации в Газе вспоминали, куда как более мрачно, чем израильский режим оккупации. Израильский режим оккупации – это для жителей Газы доброе, хорошее, светлое прошлое, которое мне те, кто там жил, и христиане, и мусульмане, вспоминали вообще-то с большим-большим сожалением. Они могли спокойно ездить в Тель-Авив на дискотеку, покупать пиво. В Газе было 5 кинотеатров, которые спалили потом как раз хамасники. И вообще-то говоря, никакого исламизма не было. Был маленький портовый город, и единственные были проблемы у них, конечно, с жителями лагеря беженцев некоторые, но они их и решали, соответственно, путем встреч с местным дрекольем, как это бывало вообще-то и у нас, там, между Ореховым Зуевым и каким-то соседним городом. Не более чем. К огромному сожалению, для большинства жителей сектора Газа, о котором вам никто не скажет до той поры, пока они не уверены, оккупация, если она будет, может быть, израильской и надолго, тогда скажут, а так нет. Значит, оккупация не вернется. Израильтянам Газа не нужна. Израильтяне мечтали отделаться от Газа, и они отделались от нее очень неудачно, и вопреки всем их просили этого не делать, и египтяне, и сами палестинские лидеры, и американцы, и европейцы, и кто угодно. Их просили не выходить из Газа, не оставлять ее вот в покое, свободно, примерно представляя, что там будет. Но вернуться обратно надолго, к сожалению, нет. И это проблема, потому что в такой ситуации, как ситуация в Палестине, единственный выход урегулирования – это 25-30 лет жесткого контроля, развития инфраструктуры, образования детей, уничтожение инфраструктуры террора и агитации, воспитания, пропаганды с детского сада до университета, а затем передача власти палестинской администрации не извне террористических группировок, а местным палестинцам, которые понимают, зачем им это надо. И тогда, конечно, может возникнуть государство, а может не возникнуть государство, да ради бога, войны тогда не будет. Вот на это, боюсь, израильтяне не пойдут.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, также усматривает в происходящем борьбу на нефтяном рынке.
Это имеет отношение к попытке поднять цены на нефть, скорее всего, по просьбе кремлевского руководства, даже точнее, может быть, конкретно единороссовских спекулянтов, которые таким образом пытаются спастись от политического краха, играя на ближневосточной беде. И вот они сумели взбить цену до $40 за баррель в результате событий в Газе. Ну а в целом, конечно, это проявление агонии Израиля, который хочет, с одной стороны, прозондировать реакцию мирового сообщества на то, что он творит, а с другой стороны, пытается повторить в успешном формате то, что у него провалилось в Ливане в 2006 году.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я знаю, что Гейдар Джамаль храбрый человек, и я всегда знал, что он очень не любил Советский Союз, он честно об этом говорил. Теперь я понимаю, насколько он здорово любит еще и действующую власть. Пожимаю плечами и не очень понимаю, почему он тогда, собственно говоря, вот при столь суровом и мрачном отношении к окружающей действительности, ну, не знаю, не организует штурмовые бригады по освобождению Нагорного Карабаха или что-нибудь столь же ему близко. Или не едет в Газу биться за права палестинского народа. Наверное, это было бы справедливо, честно, он действительно храбрый человек, он бы там многим мог помочь. Или нет? Глупости насчет мирового сообщества. Израильтянам сегодня мировое сообщество уже абсолютно бессмысленно. Глупости насчет цен на нефть. То есть мне очень сложно понять, как Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, или кто еще, может, кроме Путина и Медведева, еще кто-то у нас есть в Кремле, или кто вот взял и скомандовал, чтобы Израиль ударил по Газе. И не очень понятно зачем. А что, не мы, не кремлевская администрация, была единственная администрация вообще в числе квартета, которая с Хамасом говорила, о чем-то его там пыталась уговаривать, там, вести себя хорошо и правильно, за что его долго все ругали, включая израильтян. Да вы знаете, теория заговора – это вообще удивительная глупость. Ну, так сложилось, кисмет, вот такая судьба, что ближневосточное урегулирование провалилось, что раз за разом радикалы используют либеральные бредни на Ближнем Востоке нереализуемые, что нельзя играть по правилам европейского политического супермаркета на ближневосточном политическом базаре. Если вы на Ближнем Востоке, вот и ведите себя как ближневосточный человек. Если вас бьют по голове, бейте по голове обратно. И сегодня Израиль действует, как говорится, по-нашему, по-арабски. И именно поэтому его воспринимают соседи нормально. Если на тебя напали, ты обязан ответить. Тогда ты уважаемый член ближневосточного клуба. А если нет, ты какой-то странный, неправильный. И неважно, тебя зовут Израиль, или Сирия, или Египет. Поэтому, ну, давайте пожму плечами. Главное, это происходит, конечно, это человеческая трагедия. Вот Хамас там надо израильтянам разгромить, и они его, скорее всего, разгромят, и, скорее всего, провалят очередную попытку что-то сделать в секторе Газа, и потом придется этим опять бесконечно заниматься. Но главное, что там сидит сегодня население, которое заложники в этом укрепрайоне, так же, как жители Кенигсберга или Берлина во Вторую мировую войну, были заложниками тех героических частей, которые там бились с советской армией. И чем быстрее эта операция приведет к успешному уничтожению инфраструктуры Хамаса. Чем быстрее туда войдут техника, спецназ, зачистят территорию, а потом пойдут полевые кухни, то, что называется, всем, кому надо, вытрут слезы и сопли, накормят женщин и детей, обеспечат лечение раненых, обеспечат приток медикаментов, и совершенно неважно, кто это будет. Будут это израильтяне, египтяне, марсиане или китайцы. В данном случае, кроме израильтян, некому. Тем быстрее закончится проблема Газы. Потом израильтяне уйдут, и проблема начнется заново. Но это уже другая история.
Андрей Дементьев, бывший руководитель корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, член общественной палаты, не верит в скорое урегулирование.
Трудно сказать насчет путей урегулирования, потому что слишком накалилась там обстановка. Но в конечном счете международное вмешательство должно повлиять на это. Как человек, который там все-таки проработал несколько лет и постоянно там бывает, я вам скажу, что все эти обстрелы, которые велись со стороны Газы, со стороны палестинской автономии, они ведь тоже не бесконечны, и терпение не бесконечно. Меня что удивляет? Сейчас сравнивают, там погибло несколько сот человек, там погибло всего несколько человек. Но любая человеческая жизнь, она дорогого стоит. И когда гибли люди в терактах, когда гибли они после обстрелов ракетами, которые велись с территории палестинской автономии, а сейчас уже даже Дода начали достигать, когда гибли эти люди, почему-то никто не приходил к посольству и не выражал свое возмущение, свой протест. Гибли люди. Это было началом, так сказать, вот этих самых отношений, которые сейчас уже перешли в стадию практически военную.
Вот как человек недемократический, давайте я приведу пример, который, наверное, многих слушателей «Радио Свобода» очень обидит, но что поделать, жизнь такая. В Израиле очень популярно, действительно очень популярно сейчас сравнение с тем, что происходило в пятидневную войну в Закавказье. Значит, некоторая аллегория. Если хомяк хочет укусить медведя, вот пока он его кусает за пятки или за хвост, может, медведь не проснется. Но если хомяку удачно удалось куснуть медведя за гениталии, то медведь, взвившись, прибьет его лапой. Потому что у медведя нечем больше бить. У него лапы большие, медвежьи. Вот ровно это произошло в случае с Россией и режимом Саакашвили. И ровно это произошло в случае с Хамасом и государством Израиль. Ну, нечем Израилю отвечать вот на то, что его укусили очень больно. Кроме как врезать лапой, какая есть. Она тяжелая, это известно. Там армии, в общем-то, удавалось громить. По-серьезному, в Ливане этого не было. Абсолютно прав Гейдар Джамаль. Провалили те же самые израильские политики войну в Ливане. Потому что не было у них политического желания победить. Они вообще не хотели там побеждать. Они хотели какие-то свои решать задачи. Они этой армии и победить-то не давали. Они елозили по Южному Ливану взад-вперед, не очень понимая, зачем, как и что делать. Вот сегодня ситуация другая. Сегодня Израиль действительно воюет, как воевал всегда. Но результат понятен. Ну, извините, лапы тяжелые. Да кусаться не надо было. Ну, что теперь поделать? Уж если арабы говорят, что Хамас сам виноват, ну, может, нам согласиться с их мнением?
Как вы считаете, сейчас танковые части сосредоточены у границы с Газой? По каким сценариям может развиваться ситуация?
Сценарий давно отработан. В тот момент, когда авиация и разведка скажут, а Шабак, контрразведка и разведка говорят сейчас довольно много, что зачищены все те цели, которые есть, все укрепрайоны, пробиты коридоры. Больше израильтяне не будут, как в Ливане, идти на пулеметы в пешем строю, спасибо большое, и как в Дженине, без авиационной поддержки бить по укрепрайонам. Вот когда они скажут, тяжелая техника входит в Газу, рассекает ее на квадраты, отделяет Филадельфийский коридор, 14 километров границы с Египтом, где уже уничтожены часть тоннелей контрабандистов, большая часть тоннелей контрабандистов, и где сегодня Хамас борется с палестинцами Газы, которым он не дает вывести в Египет раненых. Это потрясающая вещь. Там идет стрельба, на самом деле. С одной стороны, прорывы через египетскую границу, египтяне бьют по палестинцам, а с другой стороны, организованный по предложению египтян свободный коридор доступа раненых блокируется Хамасом. Вот это все будет под контролем израильтян, потом начнется планомерная зачистка, продлится она столько, сколько надо, может быть, 2 недели, может быть, 3 недели, может быть, месяц или 2 месяца. Потом начнется регулирование инфраструктурных проблем, военно-политических проблем, и я не исключаю, что в конечном счете это к чему-нибудь приведет. Но техника и бригады Голании, Гевати войдут в ту секунду, как им скажут, пора, а закрывать собой политических лидеров они больше не будут. Это тот урок, который Израиль вынес из Ливанской войны.
А на чью поддержку, или военную, или политическую, дипломатическую, может рассчитывать Хамас?
Иран, безусловно, Иран и еще раз Иран. И военную, и политическую, и дипломатическую, какую угодно. В конце концов, это, если угодно, вторая ирано-израильская война, причем гораздо менее успешная для Ирана, чем ливанская, столкновение в 2006 году. Все остальные будут либо выражать теоретическое возмущение, но заметьте, кто в Лиге арабских государств это возмущение выражает? Муаммар Каддафи. Абсолютный enfant terrible. Что он говорит? Он утверждает, что все остальные арабские страны в Лиге арабских государств это просто предатели арабского дела. Давайте послушаем Каддафи, он знает, о чем он говорит. Все остальные арабские государства совершенно не готовы воевать с Израилем, конфликтовать с Израилем. Они готовы ждать, пока Хамас будет разгромлен. Ну и все миротворцы, добрые люди, общественные деятели, кто угодно, будут предлагать, чтобы Израиль продолжил отрубать собаке хвост по частям, мучая палестинцев, себя и всех остальных. Если это будет, ну, значит, конфликт будет вечен.
Напомню, что сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Израиль и палестинское движение «Хамас», контролирующий сектор Газа, прекратить боевые действия. Об этом передает агентство «Интерфакс». Как Израиль, так и «Хамас» должны прекратить насилие и немедленно объявить о прекращении огня, заявил он в ходе пресс-конференции. Пан Ги Мун подчеркнул, что крайне обеспокоен эскалацией насилия в районе сектора Газа. Армейское руководство Израиля объявило, что танковые части, сосредоточенные у границы с Газой, находятся в полной боевой готовности. Эхуд Барак проводит совещание, на котором будет принято решение, проводить ли на данном этапе наземную операцию. Министр обороны заявил, что если ракетные обстрелы не прекратятся навсегда, то танки войдут в Газу. А какое влияние на предстоящие выборы может оказать сложившаяся ситуация?
Рейтинг партии Кадима и партии Авада, безусловно, растет, потому что Ольмерт ведет себя удивительным образом как нормальный израильский политик. Мы не видим того политического спекулянта, которого мы видели в 2006 году. Мы видим нормального израильского руководителя. Это просто чудо какое-то для Ольмерта, но, видимо, он собрался. И это значит, в частности, что после того, как война кончится, он не сядет в тюрьму по коррупционным делам. Ну, кто же Ольмерту припомнит эти 7 дел, если он выиграет Газу? И для него это шанс. Это значит, что партия «Авада», которую уже похоронили Эуда Барака, войдет в Кнессет с нормальным пакетом, и что Барак сохранит пост руководителя этой партии. И это уже ясно сегодня. Потому что, что бы он ни сделал глупого в прошлом и бессмысленного в прошлом, сегодня он ведет себя как нормальный израильский военный руководитель. Ну, так как это было в прошлых войнах, до 1982 года включительно. И это значит, что партия Кадима, Ципи Ливни, тот же Ольмерт и все остальные, кто практически проиграл уже на раннем этапе выборы, сегодня имеет шанс гораздо больше поддержку, потому что жители Израиля понимают, что эта партия, ну, не совсем политических спекулянтов, а центристская партия, которая взяла в качестве основной идеи борьбу за мир, все-таки еще способна думать немножко о населении страны, чего за ней раньше не водилось. Ну и для Бенимина Нетаньяху, Авигдора Либермана, это даже если они возьмут немного меньше голосов, тоже хорошо.
Напомню о том, есть ли шанс на скорое ближневосточное регулирование после эскалации насилия в районе сектора Газа. Мы беседовали с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Михаил Касторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».